Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте. Тема дня на волнах «Комсомольской правды» в Краснодаре. В студии Егор Казаков, Женя Хилько и краснодарский психолог Максим Милославский. Всем добрый вечер.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотим мы сегодня обсудить, к сожалению, историю, которая более грустная, чем веселая, но такова наша новостная повестка и история очень резонансная. Произошла она в Псибае, в небольшом поселке на границе Кубани и Карачаево-Черкесии. Это, кому интересно, примерно 240 километров от Краснодара. Здесь санатории, горы, соревнования по маунтинбайку и, в принципе, все. Но вечером 13 мая прошлого года возле местного малюхонького кафе «Ивушка» произошло то, что лихорадит Краснодарский край весь до сих пор.
Наверное, даже не Краснодарский край, а всю Россию. Это обсуждалось, по-моему, во всех регионах, потому что преступление, которое произошло, действительно было зверским.
Была ситуация как? Две женщины, одна из них многодетная мать, Наталья Дмитриева, отдыхала вместе со своей подругой в этом кафе. Так как Псибай поселок маленький, все друг друга знают, она там была парикмахером-стилистом, все к ней ходили на прически, на стрижки. В общем, если не ты, то твоя мама, как говорится, ее знает. Мимо этих двух женщин прошли двое ребят, о которых мы сегодня будем говорить, чинно-мирно поздоровались. Здравствуйте, Наташ, и так далее. Все было бы хорошо, второй час ночи, они возвращаются домой. Наталье идти до дома меньше километра, там 700 с лишним метров, но до своего дома она дойти так и не смогла.
Дело в том, преступление произошло буквально в 50 метрах, это вот, как говорили сами правоохранители, то есть она действительно не дошла буквально пару домов.
Дело в том, что на нее как раз-таки напали 16-летний Максим и на тот момент 20-летний Савелий. Эти ребята абсолютно зверски расправились с ней, нанесли, как потом выяснила экспертиза, не менее 19 ударов камнем по голове.
Задушили ее и надругались. То же самым изощренным зверским способом. Такое ощущение было, что все-таки орудовали не люди, а настоящие звери. Об этом говорили все абсолютно, весь поселок обсуждал. И самое ужасное было то, что после самого преступления вину сначала хотели повесить на самого мужа, который, собственно, о преступлении-то узнал только на следующее утро.
Да, как была ситуация? Сидит муж дома, жена не приходит, он уже спать лег, потом проснулся от телефонного звонка с номера жены. И говорят: здравствуйте, мы нашли ваш телефончик, не хотите ли вернуть его за вознаграждение? Он в смысле думает, что? Ну, ладно, хорошо. Чуть позже, вот в течение этого же вот всего дня приходят полицейские и говорят: вы такой-то, такой-то, да, пройдемте с нами. По дороге от дома, так как это было недалеко от дома, он видит обувь своей жены на пригорке и понимает, что что-то очень плохое, и сердце в пятки опускается, как говорится. Дело в том, что сначала первым подозреваемым в убийстве жены был муж, как обычно считают, на почве ревности и так далее. И сначала хотели сказать, мол, что ты тут удивляешься, как будто не ты это сделал.
Да, ему под давлением пытались заставить признать свою вину, вернее, признать вину в том, что, в чем он не совершал. И это на самом деле ужасно, потому что тогда как раз-таки, когда на его защиту встал весь поселок, только когда придали огласку всему этому, все наверняка, кто следил за этой темой, помнят эти жуткие фотографии с похоронами на родственники погибшей Натальи, решили их обнародовать, потому что именно по этим фотографиям было понятно, что там не просто удушение было женщины, а действительно с Натальей жестоко расправились. И самое главное, причина, почему они это сделали, Егор.
Какая?
Как говорят следователи, скорее всего, женщина просто грубо ответила этим парням, грубо говоря, отворот-поворот им дала.
Послала просто их откровенно, они, да. Они предложили ей познакомиться поближе, озверев, скажем так, да?
Да, они, озверев, сделали вот просто нечеловеческие вещи. Ну, как уже сейчас известно, подсудимые, вернее, уже осужденные, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Даже
то есть
так.
Смесь там была жуткая, и то что им виделось, что им предвиделось, это вообще страшно подумать на самом деле.
То есть следствие по всем тем канонам, про которым оно прошло сейчас и был суд вчера, состоялось благодаря общественному резонансу, который
поднялся до федерального
уровня, когда Следственный комитет из Москвы отправлял своих сотрудников, специалистов на расследование, и местные жаловались, что вот эти предполагаемые, как в принципе оказалось, эти же ребята, они чуть ли в страхе не весь псибай держат. Но доказательств этому, разумеется, не было.
Да, изначально говорили, что там действительно орудует целая банда, но подтверждения этому правоохранители не нашли. Все-таки конкретно к этому убийству, конкретно к этому жестокому преступлению оказались причастны только двое, то есть Максим и Савелий. Но, что ужасно, Максим не достиг совершеннолетия.
На момент преступления ему было 16 лет.
На момент преступления ему было 16, и что страшно, еще более страшно, это то, что он знал сына этой Натальи, то есть они с ним учились в одной школе.
Они были одноклассники, даже больше скажу.
То есть это настолько жутко,
представляешь,
что, вот, честно
говоря,
мне представить даже сложно.
Ты идешь, тебя окликивает...
Парень в два, а то и в три раза младше
тебя. Ровесник твоего сына, одноклассник твоего сына, ты знаешь его родителей, и что-то вы там переговариваетесь, и сразу же следом тебе камень в лицо летит. Ну и, соответственно, больше ты уже ничего не помнишь. Это, конечно, жутко. Вчера был суд, которого очень ждали все. И Женя
ждали,
даже
потому,
ездила
что
туда.
Он очень затянулся. Дело в том, что с февраля месяца по причине здоровья судья ушел на больничный и даже поднимался вопрос о том, чтобы сменить судью, чтобы поскорее завершить дело. Об этом просили все. Но тогда пришлось бы пересматривать уголовное дело заново. Я на секундочку вам напомню, что это 35 томов уголовного дела. Это более 60 свидетелей заново нужно было бы опросить. Трое потерпевших также должны были дать свои показания. И, конечно, чтобы не затягивать этот процесс, чтобы убийцы получили свой срок, услышали свой приговор гораздо раньше, было решено уже дождаться судью. И вот, спустя, получается, год, даже больше, приговор им был вынесен. На скамье подсудимых, хочу напомнить, тоже находились не двое, не Максим и Савелий, а еще двое других. Это Роман Красов и Артем Курганов, они не проходят по основному уголовному делу, то есть они не участвовали в убийстве, в изнасиловании этой Натальи, но участвовали вместе с Савелием и Максимом в других преступлениях, в частности, в краже и в грабеже, которые произошли буквально за месяц. И, как многие считают, в том числе правоохранители, если бы их тогда задержали, судили, то, скорее всего, преступления бы не было, и Наталья была
потому
бы сейчас жива.
Потому что просто бы там не было бы в этот момент.
Да, именно так.
Но мы имеем то, что имеем, и 10 лет заключения максимальный срок получил, кто у нас получил? Савелий у нас получил 20 лет.
Савелий Никифоров,
колонии.
Это который 20-летний.
Он получил 19
да.
лет колонии.
Строгого режима. Максим Бондаренко, который на момент преступления ему было 16, но вчера, в день приговора, у него как раз-таки был день рождения, 18 лет ему исполнилось, ему дали, все-таки я сконцентрируюсь на этом, 9 лет и 11 месяцев, то есть месяц ему буквально до полного максимального наказания не дали, и при этом один день вчерашний он провел в воспитательной колонии, по-моему, если не ошибаюсь, на территории Мостовского района, и далее он уже будет наказание свое...
вместе со взрослыми
да,
сидеть.
Да.
Справедлив ли, по-вашему, этот приговор? Звоните, обсуждайте с нами. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861-997-7997. Почему именно мы спрашиваем о справедливости? Потому что тот приговор, который вчера был обнародован, не устраивает никого.
Ни одной из сторон, это правда.
Дело в том, что супруг Натальи Дмитриева Алексея считает, что преступников нужно закрывать на пожизненное. Вообще полностью. Он считает, что наказание было такое мягкое, что они там в 40, в 30 лет выйдут на свободу, и он считает их не людьми, а зверьми, хищниками, убийцами и так далее. Давайте послушаем, что он сказал сразу после заседания суда.
Как бы согласен или не согласен, тут, наверное, неуместно. Малолетним, конечно, закон предписал такое наказание. Второму можно было бы и побольше, конечно. Я считаю, что следствие дало полную картину, расследовали. Больше не было, честно. Дети знают об этом, но подробностей не боимся. Мать Бондаренко просила прощения еще в прошлом году. Больше никакого общения ни с кем не было. Нет, они не признают себя виновными. То Бондаренко частично признает себя виновным. Никифоров не признает себя виновным. Частично, что он один раз ее ударил по лицу. Ну, как минимум пожизненно. Потому что таким людям нельзя в обществе находиться. Что ему, вот 18 лет, сейчас 10 лет отсидит, выйдет. 28 лет. Что с него дальше?
Конечно, смотреть на Алексея, говорить с ним было очень тяжело, потому что мужчина вот буквально не живет, а существует. Я вот уже несколько раз это повторяю, но я понимаю, что ему сейчас очень тяжело. И то, что он говорит по поводу извинений, на самом деле эти слова, я уверена, были сказаны чисто для того, чтобы...
Чтобы что-то сказать.
Чтобы что-то сказать, потому что никакой помощи оказано семье не было. Они по-прежнему не признают свою вину, то есть они не раскаиваются в этом. И, соответственно, слова извинения в чем? То есть для чего их было говорить, мне до сих пор непонятно, собственно, как непонятно и семье погибшей Натальи Дмитриевой.
Еще раз повторю телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997. Справедливо ли наказывают псебайских живодеров, убийц? Обсудим после рекламы, оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу тему дня. В студии Егор Казаков, Женя Хилько и краснодарский психолог Максим Милославский. Мы обсуждаем чудовищное убийство, в котором вроде как уже всего вчера поставили точку, если обжалований не будет, хотя мы сомневаемся. История с кровожадным, безжалостным убийством Натальи Дмитриевой, которое совершили, по мнению суда и обвинения, двое на тот момент совсем молодых ребят, один из них даже был несовершеннолетний, и сегодня им дали почти 30 лет, вчера им дали почти 30 лет на двоих заключение. Справедливо ли, по-вашему, наказывают ребят, или нужно наказывать жестче, или, может быть, мягче? Давайте порассуждаем. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. У нас есть первый звонок, давайте пообщаемся. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что приговор справедлив. Что касается работы правоохранительных органов, то мужа отрабатывали, потому что он тоже был один из подозреваемых, поэтому не надо...
Ну да, мы так и сказали, что он был одним из подозреваемых, да, сначала...
Поэтому у нас сейчас средства массовой информации все говорят, что вот только там вот Следственный комитет там под руководством Бастрыкина, местные органы правоохранительные очень четко работают. Это говорит об этом, значит, раскрытом преступлении.
А почему вы считаете, например, что справедлив, например, родственники и сожители, скажем так, из Псибая говорят, что вообще этих ребят надо на пожизненно закатывать за решетку, навсегда просто?
Ну, почему я так считаю? Потому что есть закон, значит, который, так сказать, делают депутаты народные. Вот, и я так понимаю, судья дал, значит, практически им по максимуму.
По максимуму в условии тех статей, по которых им обвиняли. Но можно, конечно, же было присовокупить другие статьи, конечно, совокупность наказания, тогда срок бы увеличился.
Если поменяют закон, тогда уже будут, значит, по-другому санкции. Ну, я считаю, очень даже...
А как вы считаете, кем они выйдут из мест не столь отдаленных? Такими же, как...
Исправятся ли они?
Подождите, это другой вопрос.
Ну вот я вам и другой вопрос задаю. Как вы считаете...
Это, я считаю, я не знаю, но надо исправительную систему, конечно же, совершенствовать. Это другой вопрос. Кем они выйдут и как они выйдут. Но на данный момент следствие отработало четко, суд дал максимум, я считаю, что...
Мы сегодня будем обсуждать, кем они выйдут и как они выйдут. Свяжемся с УФСИНом, с краевым, обязательно узнаем. Оставайтесь с нами. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997.
Я вот, кстати, хочу сказать, что многие, кто вот в соцсетях высказывался, не согласились бы с Владимиром, потому что после вот этого преступления, по-моему, впервые за долгое время заговорили вообще об отмене моратория на смертную казнь. Буквально недавно у нас было еще более чудовищное преступление. Убили девочку в Саратове. Тоже вновь поднялись эти темы. И люди сейчас, когда слышат вот такие вот зверские вещи, вот такие вот расправы, думают, что эти люди вообще не должны существовать.
Максим, как вы считаете, необходима ли смертную казнь нам? Вот, это просто крик души, людское желание какого-то народного суда? Или откуда вообще это берется идея, что давайте вернем смертную казнь и как-то на субъективных основаниях решать, достаточно ли суров был закон с ними?
Ну, это вопрос не столько к моей психологической компетенции, сколько гражданской. Да, я считаю, что не следует вводить смертную казнь, потому что это один из гарантов нашей Конституции, таких своеобразных.
Ну, в той же Америке есть смертная казнь, это тоже Конституция.
Не везде, не во всех штатах.
Ну, тем не менее, в некоторых есть.
Другое дело, что надо менять действительно нашу систему наказаний, да, потому что вряд ли ими там будут заниматься серьезно, да, и вряд ли они будут действительно перевоспитаны.
А вот эти 19 ударов, это же вообще как-то даже слишком много, мне кажется. Это какое-то состояние аффекта было или какие-то сильные наркотики, потому что, ну, 19 ударов, это куда?
Да, действительно, обычно в таких случаях направляют на психиатрическую экспертизу, и первое, что ставится под сомнение, почему так много, почему такой жестокий способ, да, и это надругательство. И здесь есть несколько версий, либо это состояние эффекта, либо это состояние наркотического или сильного алкогольного опьянения, когда была там белочка или сильные бредовые переживания. Но в любом случае и там важную роль играют индивидуально-психологические особенности человека, да, которые наверняка были исследованы в данном случае, учтены судом.
Мы вот, к сожалению, о них не знаем, потому что, я напомню, проходили все судебные заседания в закрытом режиме, поскольку освещались какие-то этические, ну, вернее, освещались подробности.
Потому что сексуальная почва была несовершеннолетней.
Кроме того,
был, да,
несовершеннолетней, поэтому мы не знаем, каковы результаты экспертизы, но, с другой стороны, мы знаем результат, раз их осудили, приговорили,
то,
значит, они
вменяемы.
Вменяемы,
да.
Ну, мы даже действительно ничего не можем знать, как бы это, ну, не звучало, может быть, немножко жестоко, о поведении жертвы, да, как она себя вела в этот момент, какие их личностные особенности она могла задеть, какие там ценности и так далее. Ну, обычно все эти вопросы, конечно, естественно, рассматриваются.
То есть могла спровоцировать, да? Каким-то словом,
но это не значит, что она виновата.
Ну
в этом,
да, ну, это безусловно.
Я напоминаю, «Комсомольская правда» в Краснодаре, в студии Егор Казаков, Женя Хилько и Максим Милославский, краснодарский психолог. Мы обсуждаем историю убийства в Псибае кровожадного и точку, которую суд поставил вчера.
Ну, точку поставил суд, но, собственно, она не поставлена, потому что обе стороны, как потерпевшие, так и осужденные, собираются обжаловать свой приговор. В частности, вчера нам удалось записать мнение Савелия Никифорова. Это тот, кто получил максимальное наказание из всех четверых. Ему дали 19 лет колонии строгого режима. Это важно, потому что в случае, если он будет обжаловаться, ему могут дать 20, либо пожизненное заключение. То есть он может увеличиться. 19, не 20. Егор, это важно. Ну, особенно, когда ты проводишь время в тюрьме.
Это 365 дней.
Целых, да?
Особенно, когда тюрьма строгого режима. Так вот,
ну, смотрите, вот ему 20 лет сейчас, 19 лет он просидит там. В итоге ему будет 40 лет, когда он выйдет на свободу. Кем он выйдет?
Слушайте, а им строгого дали?
Строгого режима дали, да. Выйдет он в любом случае Савелием Никифоровым, но
ну,
каким
понятно.
Человеком он выйдет? Я думаю, что не изменится абсолютно ничего. Абсолютно.
Максим,
ну, совсем не факт. Если
по-вашему?
Это было совершено в состоянии аффекта, то ну, личность не особо здесь задета, да, и она может выйти.
А состояние аффекта может быть не у жертвы, а у нападающего?
Ну, понятно, у нападающего, да. Я именно об этом говорю.
То есть обычно состояние аффекта как-то ассоциируется с жертвой, которая вот-вот умрет, и у нее что-то.
Слушайте,
там...
меня в этом смысле смущает другое. Их поведение, да, в суде, что не было никакого раскаяния, и это больше говорит в пользу именно личностных изменений, чем просто состояние такой эмоциональной вовлеченности и сильного аффекта, в котором было совершено убийство.
Мне показалось, что никто из подсудимых не верил, что настал день Х, и им выносят приговор. Абсолютно все стояли с лицами...
С ухмылками,
да,
наверное.
Да, некоторые с ухмылками. Савелий там переговаривался со своим товарищем, который там с ним по делу проходил по краже. Они там шутили, что-то смеялись, обсуждали приговоры, вынесенные ему товарищу, вот этому Бондаренко Максиму. К слову, Савелий один из немногих, кто был не в спортивном костюме, а в пиджаке. Такое ощущение, что у него там, видимо, что-то планировалось
к тому,
после
куда
этого
идет,
приговора.
Наверное.
Да, я думаю, что они действительно думали, что их чуть ли не выпустят.
Давайте
из
послушаем, зала суда. Что сказал Савелий Никифоров сразу после того, как услышал свой приговор.
Я не был на месте преступления, с этого раздули ужасную историю. Но я к этому никак не причастен. Серьезно, ну люди столько понаснимали, столько роликов там повыкидывали в интернете, но я этого действительно не делал. Нету ни одного доказательства. Есть все доказательства, которые за меня. Они говорят, что они обвинили меня в изнасиловании. Как они меня могут обвинить в изнасиловании, если у меня с ней ничего не было? Если есть экспертиза. А где справедливость-то тогда? Просто из-за того, что такое громкое дело, мне должны 19 лет давать? Почему человек, который все это сделал, получает 10 лет, я получаю 20 лет? Нет, меня там на месте преступления находили. Все доказательства, которые имеются, только подтверждают мою невиновность, а никак не мою виновность.
Здесь какие-либо комментарии излишни, все предельно понятно и однозначно.
Ну, да, я хочу напомнить, что еще год назад Максим и Савелий были дружбанами навек. И вот, представляете, как меняет суд людей.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997. Мы обсуждаем, справедливо ли наказали ребят. Ну, ребятами, конечно, у меня язык удивительно, что повернулся назвать.
Убийц Натальи
жестоких
Дмитриевой.
И несмотря на то, что они считают себя невиновными, все остальные, жители Псибая, сторона потерпевших,
ну,
и так далее, считают,
суть.
Что еще легко отделались ребята. Как по-вашему, справедливо ли их наказали, и что получится из них ли что-то путевое после того, как они отсидят свои почти 30 лет на двоих?
Я очень, к сожалению, расстроена, что вторая сторона, это вот защита Максима Бондаренко, Савелия Никифора, особо не прокомментировали абсолютно ни приговор, ни свою позицию за это время. То есть они не могут рассказать, почему они считают, что их подзащитные невиновные. То есть они не были на месте преступления.
Это, наверное,
или они стояли рядом, или что произошло. Вот мы поговорили с защитой Максима Бондаренко, это несовершеннолетнего, на тот момент совершившего преступление, и вот что она нам сказала.
Нет, еще не подали жалобу, да. С приговором не согласна. Будет подана жалоба. В установленном законом порядке все. Больше комментировать пока нечего.
Ну а с приговором вы не согласны по какой причине? Вы считаете, что ваш подзащитный полностью невиновен или виновен частично? Или...
Я не могу комментировать эти обстоятельства, понимаете? Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Ну, то есть они ссылаются на то, что раскрываются какие-то личные подробности, поэтому мы ничего говорить не будем. Но, тем не менее, готовят жалобу, и уже в ближайшее время, я думаю, что они будут обжаловать.
Давайте в эфире «Комсомольская правда» чуть позже, после перерыва небольшого, будем разбираться, вообще получится из них что-то путево вылепить за эти 10 и 2, и 19 лет, или они останутся такими же или еще более худшими персонажами, чем были до. Ситуация действительно интересная. Оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем бодя на радио «Комсомольская правда». В студии Егор Казаков, Женя Хилько и краснодарский психолог Максим Милославский. Мы обсуждаем жуткую историю, произошедшую в Псибае, в Мостовском районе в прошлом году, и по которой только вчера было судебное решение. Вкратце расскажу, что было очень жестокое убийство многодетной матери, убийство и изнасилование. По итогу виновными оказались двое пацанов. На одному на тот момент 16 лет вообще было. И вчера им дали 10 и 19 лет строгого режима, соответственно, каждому из них. И мы пытаемся понять, насколько справедливо ли данное решение судебное, потому что, разумеется, сторона, которую обвиняют, сторона виновных, считает, что несправедливо так много дали, потому что мы такого не делали, кто-то там другой, но не мы, а сторона обвинения, сторона потерпевших, правильнее будет сказать, они, в принципе, на одной стороне находятся, они считают, что приговор достаточно мягок. Вдовец,
в любом случае, его можно
считает,
ужесточить.
Нужно вообще было пожизненно давать, ровно как и половина поселка Псибай. Думают, что ребят надо вообще до конца их дней закрывать в местах не столь отдаленных и не выпускать в общество, ибо это членами общества назвать сложно. Как вы считаете, звоните, телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997. У нас на связи Виталий Зубенко, представитель правозащитной организации «Зона права», адвокат потерпевших. Здравствуйте.
Добрый день.
Виталий, расскажите, пожалуйста, вот эту ситуацию. По закону ведь нельзя назначать количество, срок заключения больше, чем предписано в Уголовном кодексе. Правильно я понимаю? Да. Но общественный резонанс и местные жители, и потерпевшие вот как-то очень сильно хотят, чтобы было пожизненное заключение для этих ребят. Каким образом теоретически возможно увеличение срока для них?
Ну, что касается Никифорова, которому на момент совершения этих преступлений уже исполнилось 18 лет, он был совершеннолетним, то закон предусматривает такую возможность. Мы удивлены, сторона потерпевших удивлены, почему суд не применил меру наказания. Ведь у нас по части 2 статьи 105 «Убийство, совершенное с особой жестокостью», предусматривает такую возможность. Тем более, что им вменены также и статья об изнасиловании, а также насильственные действия сексуального характера, а также с особой жестокостью. Некоторые другие квалифицирующие признаки. То есть, в принципе, суд не был ограничен законом. Что касается Бондаренко...
То есть Никифорова, в принципе, в теории не так-то и сложно было, да, на всю жизнь оставить за решеткой?
Конечно. Закон так. Это прямо предусматривает.
Так, а что
прямо
касается Бондаренко?
Что касается Бондаренко, на момент совершения преступления, напомню, ему было всего лишь 16 лет, вот, и ему в день вынесения приговора исполнилось только 18 лет, поэтому для того, чтобы и закон ограничивает здесь возможность наказания до 10 лет лишения свободы. То есть даже если он совершил 100 преступлений, даже если он совершил преступление еще более жестокие, хотя сложно представить себе более жестокое преступление по отношению к женщине.
Ну, только если этих жертв будет больше, наверное, разве что.
Нет, ну, конечно, да. Вот, ну, мы тут не будем так уж рассуждать цинично. Не та ситуация.
Расскажите, пожалуйста, да. Как вели себя, по-вашему, вот дайте свой комментарий по поводу поведения вот этих пацанов?
Ну, однозначно можно сказать, что они ни в коем случае не раскаялись. Если в первые, скажем так, дни следствия, когда их задержали, они еще что-то пытались говорить более-менее правду, вот, то в последующем они, что называется, стали изворачиваться и делали это до последнего дня в суде. Напомню, что Бондаренко вообще отказался от последнего слова. Никифоров и в ходе своих показаний, как и Бондаренко, и в ходе последнего слова пытался довести до суда ту мысль, что он в чем-то не виноват. Вот. Вообще же у них были такие позиции в ходе следствия и в ходе суда, что каждый из них, и Никифоров, и Бондаренко, пытались часть вины в наиболее тяжких, так сказать,
сторонах. Спихнуть друг на друга.
Совершенно верно, вы правы, да, об этом уже многие знают. Поэтому их поведение было, ну, не скажем так, не будем говорить, что абсолютно спокойным, ну, достаточно индифферентным по поводу того, что с ними, собственно говоря, сейчас идет судебное разбирательство, и говорить о том, что они раскаялись, повторюсь.
Что вы думаете по поводу намерений их адвокатов обжаловать приговор?
Это их право. Ну, я считаю, что те материалы дела, которые были собраны еще на предварительном следствии, недвусмысленно доказывают совершение ими вот этих преступлений, то есть изнасилования, насильственных действий, убийства, некоторых других преступлений, которые не относятся к этому убийству. Вот. С одной стороны. С другой стороны, мы считаем, что суд и следствие предварительное до этого правильно квалифицировали их действия по этим составам преступления.
А им могут, например, они обжалуют приговор, а им на повторном заседании, на углубленном рассмотрении дадут больший срок?
Да. Дело в том, что апелляционная инстанция, она ведь предусматривает возможность рассмотрения дела в полном объеме. В данном случае мы, например, будем подавать жалобу именно на мягкость приговора, имея в виду, что составы преступления доказаны и доказательства собраны, полностью изобличают их совершение данных преступлений.
Большое спасибо вам за ваш комментарий. «Комсомольская правда» в Краснодаре. Мы тему дня обсуждаем историю с убийством в Псибае. И сейчас общались с адвокатом от потерпевших, с родственников покойной Натальи Дмитриевой, которую жестоко убили. Максим, заскучали вы. У нас к вам вопрос. Насколько вообще, по-вашему, реабилитация... возможно, этих людей. Ну, разумеется, в реабилитации в стенах исправительных колоний, да.
Ну, знаете, это очень спорный вопрос. Все зависит от личностной организации этих людей. Да, если, например, будет установлено, что они являются там социопатами, да, социальными психопатами, а это вполне возможно, если учесть их поведение в суде, если учесть предварительно совершенные ими, да, противоправные действия, то навряд ли они изменятся, потому что психопат, он психопатом рождается и психопатом умирает.
Да? И в таком случае тогда требование о пожизненном заключении вполне здраво, да?
Ну да, получается, что вполне здраво. Хотя, ну...
А бывают такие случаи, когда...
Даже при пожизненном они не изменятся, они останутся там сами собой. Более того, есть риск героизации, там, хотя я не знаю, как это может быть устроено. Ну, например, как это было с Чарльзом Мэнсоном, да, который умер в прошлом году в Соединенных Штатах, который совершил убийство со своей сектой жены известного режиссера Романа Полански. Да, он просидел что-то там 60 лет, по-моему, да, пожизненно. И он каким был, таким он и остался, как он.
Ну, по крайней мере, он никого больше не убил, находясь за решеткой, никто из обычных людей не пострадал.
Ну, вот в этом отношении мне было бы интересно узнать статистику в СИН, да, о том, как часто люди, вышедшие, совершают рецидивы.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Звоните, высказывайте свою позицию по поводу этого, безусловно, резонансного дела. Мы здесь пытаемся разобраться, насколько правильно с точки зрения количества лет, насколько сурово наказали этих преступников малолетних.
Меня, кстати,
что
тоже
с ними будет потом, по-вашему, получится из них что-то путевое или нет? То есть выйдут ли они в 40 и в 30 лет, там, в 28 какими-то изменившимися людьми, начнут творить благие дела налево-направо, или это все не более чем временная пауза?
Мне, кстати, тоже, как и Максиму, интересна статистика, но, кстати, по поводу, часто ли происходят рецидивы, один из тех, кто сидел вчера на скамье подсудимых в суде, он, между прочим, умудрился совершить еще одно преступление в тот самый момент, когда он уже находился под следствием по другому преступлению. То есть ему просто дали меру пресечения в виде подписки о невыезде, он один из немногих, кто находился не в СИЗО, то есть он мог прогуливаться по улицам и уже умудрился совершить второе преступление, и поэтому ему дали реальный срок вчера, а мог отделаться условным наказанием.
И это настораживает уже меня.
Это настораживает, потому что парням очень мало лет, то есть они юные. Угу. И такие совершения преступления.
Ну, вообще, эта история немножечко требует разъяснения. С одной стороны, о ком мы сейчас говорим, это ребята, которые там щемили каких-то других пацанов, и там куртки, телефоны, деньги отнимали. А тут жестокие убийцы и насильники. Хотя, в принципе, они по годам друг от друга не сильно отличаются. То есть, с одной стороны, мы говорим о образе поведения, да, вот эта ауешная вся эта история, которая сейчас у нас очень активно в России так или иначе набирает популярность среди ребятни. А с другой стороны, серьезные вещи. Это, то есть, отнять телефон у человека и размозжить человеку голову камнем, нанеся 19 ударов, а потом изнасиловав его, это совершенно другая история.
Я думаю, что те, кто из парней совершал вот эти вот преступления до этого, мелкие, кража, там, грабеж и так далее, они, оставшись на свободе, почувствовали просто свою безнаказанность. Вот и все. То есть их, возможно, отмазали, мы это точно не знаем, но тем не менее... Они
ну, сколько мы посмотрели за наше детство, отрочество, юность, сериалы про бандюков и еже с ними, где воры — это почетные люди, все в почете, поэтому воровать — это круто.
Я думаю, что здесь
массовую
культуру обвинять не стоит, нет, дело не в том.
А
на самом деле у многих, кто попадает в места заключения вот в таком возрасте, да, есть преступления, совершенные по разным статьям, да, они начинают там с грабежа, воровства и так далее. И здесь не в фильмах дело.
Ну, а почему они идут на эти воровства и грабежи?
Ну, недостаток морального чувства. Ну, например, да, чем обосновывается то, что дали только 10 лет, не могут дать больше, да, потому что в этом возрасте еще не развиты лобные доли, которые отвечают за волевые действия, волевой контроль.
После перерыва свяжемся с УФСИН. Потом оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу тему дня. В студии Егор Казаков, Женя Хилько и краснодарский психолог Максим Милославский. Мы обсуждаем приговор, который вынесли жестоким убийцам в Псибае, которые изувечили просто, размозжили голову женщине, изнасиловали ее многодетной матери. И сейчас их осудили совокупно на 29 лет, почти на 30 там. И мы обсуждаем, насколько это справедливо наказание, жестоко, мягко. И сейчас мы свяжемся с службой исполнения наказания по Краснодарскому краю и пообщаемся с ними по поводу того, насколько часто рецидивы в случаях того, когда люди попадают по подобным статьям за убийство, за изнасилование, за тяжкие, особо тяжкие преступления. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997 с кодом города 861. Звоните, вы высказывайте свое мнение по поводу того, как вы считаете, насколько правильно наказали этих малолетних убийц, что с ними будет в перспективе. У нас на связи заместитель начальника УФСИН по Краснодарскому краю Шендыновин Валерий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нам, насколько часто люди, осужденные ранее по таким статьям, как убийство, изнасилование и так далее, вот особым тяжким преступлением, снова попадают за решетку?
Ну, в исправительных учреждениях Краснодарского края содержится более 10 тысяч осужденных по разным статьям. Ну, более 50% из них осуждены за тяжкие, особо тяжкие преступления.
То есть каждый второй?
За особо тяжкие и тяжкие среди всех осужденных, да, и процентов 30 из них осуждены повторно.
То есть треть из людей, ранее осужденных, снова возвращаются по похожим статьям, я правильно понимаю?
Которые отбывали наказание в исправительных учреждениях, в местах лишения свободы, да, повторно совершают преступление.
А как, по-вашему, это хороший показатель или есть к чему стремиться? Вот так, если статистически так более глобально смотреть.
Человек совершил преступление повторно, и к нему применялись очень серьезные ресурсы и профилактики, и исправления практически по всем направлениям. У нас, согласно уголовно-исполнительного законодательства, закреплено 6 видов средств исправления, исправительного воздействия на осужденных.
А можете рассказать о том, что это за способы исправления?
Ну, они все известны. Это и общественно полезный труд, это и воспитательная работа, это и учеба, как в профессиональных училищах, так и в общеобразовательных школах. Помимо этого, у нас также практикуется и дистанционное получение высшего образования.
Ну, то есть, в теории, эти ребята, которые сейчас попадут на 19 и 10 лет, они смогут получить высшее образование, им расскажут о том, что убивать это плохо.
Это обязательно необходимо делать. Если человек до 30 лет не имеет даже среднего образования, он обязан его получать. И, естественно, с ним проводится воспитательная работа по всем направлениям, в том числе и по правопослушному поведению.
А с ними работают психологи, психиатры, вот какие-то такие?
Обязательно, да. В каждом исправительном учреждении, то и это воспитательная колония, исправительная колония, колония, поселения, и даже в лечебных исправительных учреждениях есть психологические службы, штат психологов, практические психологи, которые проводят консультативные и коррекционные мероприятия со всеми осужденными.
Спасибо большое вам за ваш комментарий. Это был Валерий Шендыновин, заместитель начальника УФСИН по Краснодарскому краю. Вот как мы услышали, 50% из всех, кто сейчас в Краснодарском крае сидит за решеткой, сидят за тяжкие, особо тяжкие, и 30% из них осуждены повторно. То есть каждый третий, грубо говоря, из этих ребят снова возвращается. Вот здесь и будем считать и предполагать, да?
Слушайте, ну это очень хороший результат, даже статистически, да, то есть двоих из троих удалось социализировать, да, и они больше не попадают за решетку.
Пока. Я думаю, что здесь ключевое слово «пока», потому что рано или поздно человек, который совершил именно тяжкое преступление, то есть когда он проводит в тюрьме, ну, на мой взгляд, больше 10 лет, да, вот возьмем, ну, хорошо, больше 9 лет, он вернется туда снова. Он все равно совершит что-либо, потому что он уже живет не по законам, которым живем мы. у него абсолютно другой взгляд на мир, и социализировать
слушайте,
его...
Слушайте, статистика ведь не меняется со временем. Я уверен, что та цифра, которую вам назвал специалист, 30%, она сохраняется на протяжении длительного времени, и даже если их становится больше, то кто-то же умирает, в конце концов, да, кто-то выходит и не возвращается. Ну, и кроме того, надо
кто-то
учесть,
выходит,
что...
умирает, и поэтому возможно, не возвращается.
Да. Что, возможно, в эти 30% входят те, кто не просто повторно, да, а третий, четвертый, пятый раз. То есть это уже, ну, такие патологические преступники.
Вот и здесь вся работа психологов, психиатров и заключается, да, определить, будет ли возможен у человека рецидив с тем, что он снова окажется да, у них сложно. Же или нет, потому что действительно оказаться на скамье подсудимых за это преступление, это, ну, как сказать, это не просто так, то есть это не случайно. Истории про то, что это меня подставили, это не я.
Я стоял рядом.
Размозжил голову и так далее. Это все осталось в далеких-далеких годах, когда не было криминалистических, экспертизных всяких дел и так далее, когда не было камер видеонаблюдения. Сейчас вообще намного сложнее преступникам живется в этом плане. И, соответственно, если вы хотите какое-то преступление совершить, и, может быть, прямо сейчас об этом думаете, подумайте еще раз, да, потому что, скорее всего, вас настигнет кара, и эта кара вряд ли вам понравится. Телефон нашего прямого эфира, радио «Комсомольской правды» в Краснодаре, 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Мы рассуждаем о том, как, по-вашему, слушатели наши, нужно наказывать подобных преступников. В этом случае справедливо ли было наказание? И возможность рецидива, как по-вашему, насколько здесь имеет место быть? Потому что мы сейчас вот с Женей к общему мнению не приходим. Она считает, что люди, которые отсидели 9 и больше лет за решеткой головой и остаются. То есть все меняется вот в голове уже в одну сторону, так что уже потом в обычном миру эти люди не выживают.
К сожалению, тут еще беда в том, что когда они выходят из тюрьмы, но согласись, они не могут жить полноценно, потому что, ну, во-первых, на какую работу они устроятся? У них волчий билет, их никуда не примут. С кем они могут познакомиться? Они смогут завести нормальную семью? Только разве что с той, которая также была в местах не столь отдаленных. Вряд
ну,
ли женщина заходит.
Очень много женщин, которых почему-то блатная романтика очень сильно
слушай,
впечатляет.
Слушай, ну это такая сомнительная блатная романтика. Вот не захотела бы я жить с человеком, который осужден за изнасилование, насильственные действия и убийство. Жестоко.
Он тебя за время вашей переписки убедит, что это был не он.
Или я смотрю, у тебя есть опыт.
Нет, я просто к тому, что разные бывают ситуации в жизни, и все находят себе, было бы желание, как говорится, то есть выйдя за решетки и говоря, что все, я снова попал сюда, потому что я не смог социализироваться. Ну, это, наверное, твои проблемы. Это твоя жизнь и это твоя судьба. И если ты не можешь социализироваться, значит, что тебе тут еще можно сказать?
Но я все-таки думаю, что вот как нарекли многие этих парней, осужденных псибайскими чудовищами, они уже не исправятся, к сожалению.
Это была тема дня на волнах «Комсомольской правды» в Краснодаре. Слушайте нас на 91.0 FM и 89.5 в Анапе. Пока-пока.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.